Феникс ворвался в открытую боковую дверь фургона. Харпер мельком заметила, как человек у пулемета закричал и закрыл лицо руками. Передние дверцы разом распахнулись, водитель и пассажир выпали на мостовую. Массивная огненная птица ударила так, что фургон поднялся на два колеса, накренившись на водительскую сторону, почти опрокинувшись, но снова встал на четыре колеса. Внутренность кипела огнем. С металлическим лязгом взорвался патрон, потом еще один. Потом полудюймовые патроны затрещали внутри белого фургона, как попкорн в микроволновке. Трах-тах-тах-тах! Пули пробивали крышу, стены, уродуя машину изнутри. Харпер заползла за руль челленджера Бена, усевшись в набитое стекло. Ключ торчал в зажигании. Пригнувшись, чтобы ее не было видно из-за приборной панели, Харпер завела мотор. На мостовой фретлайнер круто развернулся, взметнув шинами снег и грязь перед домом номер 10. Харпер тронулась с места и нажала на газ. Однако не успела машина проехать и 5 ярдов, как Харпер ударила другой ногой по педали тормоза. Челленджер с визгом остановился недалеко от места, где скрючила за телефонным столбом Джейми. Та вскочила, метнулась через мостовую и нырнула на пассажирское сиденье. Она что-то говорила, кричала, но Харпер не слышала и не хотела. Феникс появился из боковой двери фургона, вытянув голову на забавно длинной шее, как будто собирался пронзить ночь торжествующим кукареканьем. Фургон продолжал содрогаться и раскачиваться на рессорах, пока внутри трещал крупнокалиберный попкорн. Лобовое стекло лопнуло. Кто-то визжал. Харпер повела челленджер по улице, скользя по опаленным булыжникам, и притормозила у расстрелянной полицейской машины. Бен подскочил, хромая пересек пространство между двумя машинами и рухнул на заднее сиденье лицом вниз, с торчащими из двери ногами. Воздух пропах горящими покрышками. Фрейтлайнер взревел и помчался по улице к фургону и Фениксу. Плуг ударил в бок фургона с жутким лязгом и отбросил его, как пустую обувную коробку. Фургон со смятой крыши покатился, сверкая синими искрами. Фрейтлайнер догнал его, стукнул снова и перекинул через поперечную улицу Сагамор-авеню. Феникс порхнул из разбитого лобового стекла, и Харпер увидела, что он сильно уменьшился в размерах. Несколько минут назад он был размером с реактивный самолет. Сейчас стал не больше дельтаплана. Нога нашла педаль газа. Челленджер рванулся вперед, вжав Харпер в спинку кресла. Пятки Бена все так и торчали из задней двери. Он накрутил ремни безопасности на руки, чтобы его не выбросило, и сучил ногами, пытаясь забраться поглубже в машину. Харпер выглянула в окно, когда они проезжали мимо Нельсона Генриха, лежащего на спине посреди улицы. Его ноги были изрешечены пулями, раздавлены и вывернуты под неестественным углом. Дефибрилляторы лежали у него на груди, пластиковая коробка обгорела, и в центре зияла дырка с кулак величиной. И Харпер была уверена, что Нельсон мертв. Вот только не показалось ли ей, когда они отъехали уже далеко, что он как будто повернул голову им вслед. Фрейтлайнер перегораживал дорогу. Харпер свернула на парковку перед сгоревшей аптекой. Челленджер подпрыгнул на бордюре. Харпер приподнялась над сиденьем. Машина стукнулась о забор парковки, выбив сноп искр, и Бен, все еще торчащий в двери, завыл. Они свернули на Сагамор-авеню, и Харпер выжила газ до упора. Бронзово-каленый огонь освещал им дорогу сверху. Феникс провожал их с четверть мили. Медное сияние, при котором не нужны фары. А потом умчался далеко вперед. Несколько мгновений он скользил впереди ярким огненным воздушным змеем. Наконец, с последним взмахом крыльев он оставил их, с торопливым фырчанием исчезнув в ночи над деревьями на востоке. Особенно крупный осколок стекла или стальной обломок уперся Харпер в зад, и она потянулась, чтобы убрать его. Оказалось, что это мобильник, по которому Минди Скиллинг вызывала 911. Не размышляя, Харпер сунула телефон в карман зимней куртки. этого никто не заметил. Глава 6. Харпер никак не ожидала, что лазарет будет полон людей. Лампы горели во всех углах, и воздух был спертым из-за скопившихся посетителей. Еще никто не сказал ни слова, но по взглядам, устремленным на нее, Харпер поняла, что все в ужасе, хотя не могла представить, откуда им уже известно о бойне на Верден-авеню. В приемной столпились дозорные. Майкл Линквист, близнецы Нейборс, Чак Каргилл, Боуи и еще несколько. Харпер не всех помнила по именам. Алли тоже была здесь и казалась такой испуганной, бледной, безумной и голодной, что Харпер совсем не могла сердиться на нее. В углу сидела Норма Хилт, трясущаяся белая масса, обтянутая платьем в цветочек. Но еще больше Харпер удивило присутствие Кэрол. Она была в розово-желтом платье, настолько поношенном, что выцветшие и бледные цвета только угадывались. Те же слова «выцветшая» и «бледная» можно было отнести и к самой Кэрол. Кожа туго обтягивала череп, глаза опасно горели в глазницах. Харпер придерживала Бена за талию, помогая ему идти. Его левая щека, левое предплечье и левая ягодица были нашпигованы стеклянными иглами. Джейми шла прямо за ними, неся сумку-холодильник, полную кровяной плазмы. Они пролили куда больше крови, чем принесли домой. «Что?» — спросила Харпер. «Почему вы все...» «Приступ», — ответила Кэрол. «У моего отца случился приступ. Пока вы были там, а он оставался тут один. Его сердце остановилось. Он умер». Глава 7. Потом Ник с помощью языка жестов и планшета в подробностях рассказал Харпер о случившемся. Он видел все от начала до конца и держал отца Стори за руку, когда тот перестал дышать. Ник сильно нервничал, когда Харпер отправилась с Беном грабить скорую. Каким-то образом Ник понял, что происходит, и был уверен, что кто-то умрет. Майкл Линквист пытался успокоить его. Они ели бобы, пили чай и играли в морской бой. Когда Ник зевнул пару раз, Майкл сказал, что пора на боковую. Ник заявил, что не устал, а через 5 минут уже крепко спал на койке рядом с дедом. Ему приснился свет, падающий во тьме, факел, спускающийся с полуночного неба. Факел рухнул за какие-то холмы, и там полыхнуло красным, и мир задрожал и загремел, как будто разошлись скрытые под зеленой травой тектонические плиты. Ник рывком проснулся, но дрожь продолжалась. И тогда Ник увидел, что голова отца Стори мотается вправо-влево, и из-за уголков рта бежит пена. Койка под ним ходила ходуном. Ник бросился в приемную, где Майкл пролистывал номер рейнджера Рика, который был старше самого Ника. Ник сдернул Майкла с дивана, толкнул в сторону палаты и потащил к койке отца Стори. Пораженный Майкл застыл в ногах постели. Ник достал из-под койки портфельчик, в котором хранил одежду и книги, и выудил самую ценную в тот момент вещь – слайд-свисток. Ник распахнул окно и засвистел. На вызов явился не пожарный, прибежали Алли и еще полдюжины дозорных. К моменту их появления отец Стори затих. Грудь перестала вздыматься и опадать. Веки приобрели болезненный серый оттенок. Ник держал деда за сухую холодную руку с дряблой кожей, а Майкл рыдал с яростью маленького брошенного ребенка. Алли проскочила мимо обоих. Она пальцем стерла со рта отца Стори пену и рвотные массы, прижалась губами к его губам и начала наполнять воздухом его легкие. Переплетя пальцы, она стала давить на центр его груди. Приемы реанимации она выучила 2 года назад. Ей, младшему инструктору лагеря Уиндом, выдал после обучения сертификат Джон Руквуд. Так что, в некотором смысле, именно пожарный откликнулся на свисток. Алли работала 5 минут. Долгий, отчаянный, беззвучный промежуток времени. Нажимала руками на грудь и делала искусственное дыхание рот в рот в окружении постепенно растущей толпы.